эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 7 августа. С вами в следующий час будут Егор Устинов, Александр Лащенко. В программе поговорим мы вот о чем. Запретят ли ездить поездами из Украины в Россию?
Люди ездят к родственникам на работу.
Что в фашистскую Германию? Ходили ли поезда из Киева или из Москвы?
Ядовитое цветное озеро под Горловкой. Что с ним происходит?
Вся беда этого отстойника, то, что он стоит на бугру.
И как получить высшее образование после операции вооруженных сил Украины?
Прием заявлений осуществляется до 20 августа.
Ну а в студии мы вот о чем поговорим с нашими уважаемыми гостями. Петр Порошенко, президент Украины, заявил накануне, что Европейский Союз готов приобщиться к восстановлению освобожденной от российских гибридных сил части Донбасса. Как же это будет проходить, собственно, за чей счет отстроят Донбасс? Об этом будем говорить с гостями студии Андреасом Умландом и Валерием Дымовым. Вы, друзья, тоже можете присоединиться к нашей программе. Скайп к вашим услугам, аккаунт «Донбасс Реалии» кириллицей, вайбер, номер которого 066-901-2434, наш студийный телефон, номер которого, в свою очередь, 0800-300-403.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну а сейчас с новостями свежими вас ознакомит мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призвало Россию вывести свои войска из Грузии. Соответствующее сообщение посольство разместило в Твиттер. Дипломатическое представительство отмечает, что России следует вывести свои военные силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году. Напомню, вице-премьер Украины Павел Розенко находится в Тбилиси. Визит посвящен 10-й годовщине российско-грузинского вооруженного конфликта, известного как «Пятидневная война». Российско-грузинская война вспыхнула между правительством Грузии с одной стороны, и России, и поддерживаемыми ею сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии, с другой — в августе 2008 года. Трое украинских военных ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. В общем, боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют ВСУ в двух случаях нарушения режима тишины, в группировке ДНР — в обстреле поселка Старомихайловка. Миссия ОБСЕ зафиксировала в прошлом месяце значительное увеличение количества тяжелого вооружения и военной техники на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По данным военных, количество вооружения и техники боевиков в УРДО выросло более чем в 8,5 раз. В частности, зарегистрировано до 2 танковых батальонов, 2 дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, средства противовоздушной обороны. Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовиться к противодействию вмешательству в украинские выборы. Об этом президент сообщил в Твиттер. Петр Порошенко также сообщил о договоренности с лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов Америки тесно координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Напомню, США подозревает Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. Мариуполь стал лидером рейтинга прозрачности 100 крупнейших городов страны по версии международной организации Transparency International Украина. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Первое место Мариупольский городской совет делит с коллегами из Драгубичского горсовета. Сейчас города имеют одинаковое количество баллов – 80 из 100 возможных. Для сравнения, показатель прозрачности Мариуполя выше таких городов, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков и Днепр. Рейтинг прозрачности городов – это исследование оценивает количество проактивно предоставленной информации гражданам, а также качество превентивных мер по борьбе с коррупцией. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием также приветствую слушателей Громадського радіо, который именно с этой минуты присоединяется к эфиру радио Донбасс Реали. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер, вайбер 066-901-24-34. Конечно же, работает скайп, аккаунт Донбасс Реали. Кириллицы, будем говорить с нашими гостями, экспертами Андреасом Умландом и Валерием Дымовым о том, кому, собственно, отстраивать прежде всего придется Донбасс. Кто на это сможет выделить средства? Собственно, Украина после освобождения от российских гибридных сил или, возможно, серьезное приобщение к данному процессу Европейского Союза, по крайней мере, на это, на Европейский Союз в том числе. Надеется президент Украины Петр Порошенко. Друзья, готовьте ваши вопросы по этой теме эфира. Кому восстанавливать Донбасс прежде всего? И ставьте свои вопросы, задавайте Андреасу Умланду и Валерию Дымову.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну вот Андреас Умланд и Валерий Дымов присоединятся к нам минут через 10-12, пока к иным темам. Закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Такой сценарий транспортной стратегии озвучил на днях в интервью телеканалу ТСН министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Заявление оказалось довольно неожиданным, по мнению экспертов, транспортников, представители железной дороги, члены профильного комитета Верховного Совета узнали о нем от журналистов, только не от самого господина министра. Реально ли вообще закрыть железнодорожное сообщение с Россией в административном порядке? И будет ли это безболезненно для самой Украины? Журналисты «Радио Свобода» общались по данному вопросу с экспертами и жителями Мариуполя.
Во время интервью нашим коллегам министр инфраструктуры Владимир Амелян отвечал на неудобные вопросы относительно рекордного финансирования строительства дорог и все еще низкого их качества, о плохих условиях для пассажиров в железнодорожных вагонах. Но все эти вопросы и ответы на них отошли на второй план сразу после короткой фразы министра.
Мы разглядываем сейчас вариант закрытия сполучного железничного с Москвой.
Наша редакция связалась с представителем профильного комитета Верховной Рады по транспорту Игорем Побером. До сих пор депутатам ничего не было известно о стратегии закрытия сообщения. Лишь через внутренние источники удалось узнать, что в Кабмине действительно рассматривался такой вариант.
Дійсно є заява міністра, і дійсно на кабінет міністрів є таке подання по поводу припинення пасажирського сполучення. Має бути це не розпорядження там міністерства, чи міністра має бути рішення Кабміну. І коли вона буде розглядатися, і це то поки що невідомо. На даний момент це стосується тільки пасажирського, але з другої сторони грузові перевезення як йшли, так вони і йдуть далі.
ЖД Украины очень зависит от Москвы. Украинская, как и российская железная дорога на широкой колее, а вся Европа на узкоколейке. Кроме этого, даже списание или перенумерация украинских вагонов до сих пор согласовывается с Москвой. В Украине до сих пор нет закона про ЖД-транспорт. Укрзалезница пользуется подзаконными актами, оставшимися со времен СССР. Необходимо решать эти проблемы, а не в административном порядке обрывать пассажирское сообщение, считает Игорь Побер. Заявление о закрытии ЖД сообщение не совпадает с общей стратегией, которую сейчас демонстрирует Кабмин, считает экс-министр транспорта Украины Иосиф Винский. Если останавливаем пассажиропоток, надо говорить и о грузовом товарообороте. Если Украина хочет впоследствии остановить грузовое ЖД-сообщение с Россией, то это нужно делать постепенно и максимально безболезненно. Иначе как объяснить то, что в прошлом году товарооборот с Россией увеличился почти на 20% и в основном за счет ЖД-перевозок, экспорта угля. К тому же обрыв товарооборота больше навредит Украине, чем России, поскольку доля Украины в российском рынке 2%, а доля России в украинском рынке почти в 10 раз больше, считает Иосиф Винский. Мы спросили прохожих на улицах Мариуполя, стоит ли отменять сообщение с Россией. Вот что люди думают.
Какие английские нельзя? В общем, в России тоже есть родственники, такие же самые, которые образовались еще до того, что происходит в Украине.
Я уже не говорю о родственных связях, а люди просто зарабатывают там деньги. Я знаю очень многих, которые только на этом и живут, и все.
Либо нам надо полностью прервать отношения с Россией, если вы считаете, что это война. Либо все запретить, либо не надо там полумерами вот такими.
У нас нет объявленной войны, хотя Россия признана агрессором. Тем, кто хочет показать детям Русский музей, Эрмитаж и Третьяковку, они повезут своих детей и покажут им. Кардинально это ничего не изменит. Как оттуда ездили шпионы к нам, так и будут ездить.
В управлении Укрзалезницы были удивлены заявлением министра инфраструктуры Украины Владимира Амеляна. Там спешно подготовили свою позицию по этому поводу.
Уважаемые коллеги, на ваш запрос в пределах компетенции сообщаем следующее. Главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры Украины. Укрзалезница, учитывая вышеизложенное, выполнит все решения, принятые на самом высоком государственном уровне.
Сама Укрзалезница финансово не пострадает от остановки пассажирских перевозок с России, поскольку эти перевозки занимают небольшую долю в обороте УЖД, а иногда даже предоставляются как убыточные. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
И следующий наш сюжет, конечно же, можно сказать, это какая-то определенная такая связь имеется, связан тоже с городом Мариуполем, далеко не последним городом на Донбассе. Именно Мариуполь предлагает демобилизированным военным пойти в магистратуру, чтобы ветераны войны на Донбассе могли продолжить обучение в университете или же обучиться в автошколе, выделили 600 тысяч гривен из городского бюджета. Военнослужащим, ушедшим в запас, имеющим мариупольскую прописку, так называемую, или статус переселенца, не менее 6 месяцев, обучение и последующее трудоустройство гарантирует, собственно, сам город. Корреспондентка радио «Свобода» Мариуполя расскажет больше.
20 человек из числа уволенных в запас могут продолжить обучение в вузах Мариуполя и получить степень магистра. Это плюс тем, кто уже смог обучиться по госпрограмме на бакалавра. Начальник департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета Андрей Рембель говорит, что для этих целей город выделил 250 тысяч гривен.
У нас действует государственная программа по обучению демобилизованных участников АТО. Эта программа предусматривает обучение за счет бюджетных средств до степени бакалавра. Для того, чтобы бакалавры имели возможность обучаться дальше, вот предусмотрено за счет средств уже городского бюджета продолжение обучения. Прием заявлений осуществляется до 20 августа. То есть будет заключаться трехсторонний договор между Департаментом социальной защиты, высшим учебным заведением и ветераном АТО.
Также ветераны, уволенные в запас, могут получить водительские права и первоочередное право на работу. Сейчас, говорят в Департаменте соцзащиты, демобилизованные стоят в очереди на обучение в автошколах. Теперь эту очередь надеются ликвидировать.
В Мариуполе в очереди на обучение стоит порядка 140 человек. В этом году выделены бюджетные ассигнования на порядка 300 тысяч гривен. Этого достаточно для обучения 70 человек. Для того, чтобы полностью очередь ликвидировать и обучить всех желающих, были включены мероприятия за счет средств городского бюджета дофинансировать еще на 340 тысяч. Тем участникам АТО, которые пройдут обучение за бюджетные средства, мы предлагаем трудоустройство на коммунальных предприятиях города Мариуполь.
В Мариупольском государственном университете уже есть желающие продолжить обучение на магистра, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГУ Юлия Демидова. Но есть и трудности. Действующие военные не могут воспользоваться этой программой.
Человек 5-6-7 участников боевых действий есть, но мы не имеем информации о том, что являются они демобилизированными или продолжают они служить. И я знаю, что ребята очень много приезжают с блокпостов. Тяжело выкроить вот эту вот категорию, которая демобилизована, как это написано в положении.
В Центре социальной помощи, где принимаются документы на обучение, подача документов в магистратуру носит пока консультативный характер, сообщила директор центра Надежда Останина.
На автошколу там же были на эту услугу средства государственного бюджета. Тех, кто не получил эту услугу, те, кто давали заявление, осталось 23 человека. Вот они сейчас пойдут все по этой новой программе за средства местного бюджета. Потому потому что по новому положению там надо какие-то документы им еще донести. Они еще там с теми, с каждым из них связываются, приглашают, рассказывают, разъясняют. Только с этой администратурой, да, консультируются, приходят, информируют, но пока и полный пакет документов никто еще не дал.
Для получения образования и водительских прав каждый из претендентов предоставляет стандартный пакет документов, включая удостоверение участника АТО или ООС. Основными условиями является подтверждение о демобилизации, мариупольская прописка или статус переселенца не менее 6 месяцев. Ситуация с продолжением обучения в учебных заведениях города более-менее ясна. Желающим нужно только соответствовать льготной категории и успеть подать документы в приемную комиссию в указанные сроки. А вот с автошколами ясности пока нет. В какой из них будет проходить обучение, решится на тендере, говорят в горсовете. Известно, что это будет частная школа, так как ДОСААФ заявку на участие в конкурсе не подавал. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
И еще о проблемах Донбасса. Что сейчас происходит с дамбой Торецкого фенольного завода? Это проверил корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Крячко. Дамба, хранилище с ядовитыми отходами, по выводам экспертов, с которыми общался Ярослав, находится в аварийном состоянии, но утечки химикатов из озера пока не было. Завод расположен в селе Новгородское под Торецком, а отстойник почти на линии огня. Подробнее о ситуации коллегам рассказал директор Торецкого фенольного завода по транспорту Сергей Немержицкий. А министр по делам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш поделился тем, как идут переговоры об этой проблеме в Минске.
Этот трубопровод проложен с фенольного завода. Его длина около 10 километров. И именно по этим трубам химические отходы попадают в отстойник. Ядовитому озеру глубиной 15 метров уже почти 70 лет. Последние 4 оно находится фактически на линии фронта. До оккупированной Горловки менее 3 километров.
Ну, утром перед началом работ мы пришли, осмотрели территорию и видели вот эту вот небольшую воронку. Что это, как это, мы не можем знать и утверждать. Кто-то приземлилось туда и ушло непосредственно в сам шлам. Осколков и всего прочего мы не нашли.
Директор по админвопросам фенольного завода рассказывает о последнем обстреле 25 июля. Снаряд прилетел уже во время так называемого «окна тишины». Его согласовали как раз для работ вокруг отстойника.
В некоторых местах в связи с военными действиями, взрывами начала осаживаться дамба. То есть дамбу необходимо подсыпать время от времени, дамбы не было пролива химических отходов.
В июне Министерство по делам временно оккупированных территорий обнародовало отчет об экологической ситуации на Донбассе. Фенольный завод в списке объектов потенциального риска, вплоть до эвакуации людей. Сейчас в отстойнике более 300 тысяч тонн отходов.
У разі виникнення аварії, пов'язаної з викидом небезпечних хімічних речовин, в зону ураження підпадає населення СМТ Новгородське – 10 тисяч осіб, міста Торецьк, Горлівка, а також територія в радіусі цих міст.
На дорозі, яка веде к фенольному озеру, дежурять машини ОБСЄ. Здесь же починається поселок Железне. Николай якраз вигнав стадо коров на пастбище з видом на відстойник хімічних відходів.
Не чувствуєте фенола в молоке?
Ні, слава Богу.
А ми туди не ганяємо, туди как к этому, туда за это не гоняем. Вот так вот тут вот только посидим.
Запах с фенольного отстойника ветер часто несет в сторону дома Анатолия. Он ведет нас показать свой водопровод.
Обыкновенная вода, да и все.
Из скважин вокруг ядовитого озера периодически берут пробы. На заводе утверждают, утечек из отстойника в грунтовые воды не было.
Вся беда этого отстойника, то что он стоит на бугру, и в случае прорыва все бежит в речку, и дальше не остановит его никто.
Попадание химикатов в ближайшие водоемы – это худший, но вполне вероятный сценарий, признают и на заводе. Сначала в ближайшую реку Кривой Торец, затем в Северский Донец – главный ресурс питьевой воды Донбасса, а дальше – в Азовское море.
На территории самого шлама-накопителя нет ни одного, как вы видите, ни травинки, ничего. То есть везде, где попадает эта вода, то есть она все отмирает.
Машина украинских военных в очередной раз взбирается на холм вблизи озера Химикатов. Без представителей совместного центра по координации и прекращению огня дамбу здесь не ремонтируют.
Мы є своего рода гарантом тиши на данном объекте.
гарантом того, що роботи проводити тут безпечно.
Ми настоювали неоднократно в Мінську на тому, щоб були створені зони безпечності, де б із-за інфраструктурних таких от об'єктів взагалі не примінялось би вооружение. Но пока этот вопрос блокируется.
Окно тишины вокруг Ледовитого озера между Торецком и Горловкой закрылось 1 августа. Дамбу укрепили и сейчас, уверяют на заводе, угрозы заражения нет. Если только очередной снаряд ее снова не повредит. Ярослав Гречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, наша обещанная тема дня. Как вы уже слышали, в частности, в новостях нашей программы «Радио Донбасс Реалии», президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский Союз готов приобщиться к восстановлению освобожденной от российских гибридных сил части Донбасса. Как же это может происходить? За чей счет, прежде всего, могут отстроить Донбасс? Во сколько это хотя бы примерно может обойтись? Будем говорить сейчас с гостем студии «Радио Свобода», экспертом Валерием Дымовым. Вітаю вас, пане Валерію.
Добрий день.
С удовольствием также, друзья, вас приглашаю к дискуссии, к своим вопросам господину Дымову. Свою точку зрения можете высказать. Вы не эксперт, но, например, живете на Донбассе. Кто, как не вы, должны высказаться? Это же вас, в первую очередь, касается. Пожалуйста, к вашим услугам. Наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434 и скайп Донбасс Реалии кириллица. И также идет прямая трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». Тема, опять же, «За чей счет отстроят Донбасс?» Туда тоже можете адресовать свои вопросы. Ну вот, кстати, тут уже есть один вопрос. Человек, который подписался, Константин Шаповал, именно в YouTube-трансляции, утверждает, что за глупый вопрос, цитата, конечно же, за счет налогоплательщиков будут отстраивать. Пане Валерію, а справді, оцей тягар, ну, пізно чи рано, все ж таки, Донбас буде звільнений. Хто нестиме, в першу чергу, тягар відбудови цього регіону, на ваш погляд?
Ну, знаєте, насправді я б хотів би, щоб Європейський Союз долучився і до звільнення окупованих Росією території Донбасу.
Це окрема важлива тема. Це,
тому, насправді, знаєте, дві проблеми. Перше, відновлення Донбасу має відбуватися тоді, коли ці території будуть звільнені. Це раз. Є фактично на сьогоднішній день, скажімо, проблеми, які стосуються всієї України і Донбасу, як невід'ємної частини України. Це питання клімату інвестиційного. Наприклад, да, якщо хто буде долучатися до відновлення Донбасу, якщо, наприклад, рівень корупції буде такий самий, як і сьогодні. Ну, скажімо так, правильно поставив Костянтин запитання, за рахунок якого платника податків. Угу. Фактично, якщо це платник податків буде Євросоюзу, то він запитає, то навіщо фінансувати країну, якщо ці гроші будуть фактично сідати на кіпрських офшорах, припустимо, розумієте? А
потім розкрадені будуть, свого... якщо називати речі свої імена, правильно?
Ви ж розумієте, що, наприклад, якщо Міжнародний валютний фонд став питання щодо антикорупційного суду, що, в принципі, виходило за межі компетенції, тому що це фінансова інституція, це він просто не хотів, аби ті платники податків, країни, яких є учасниками, насправді, Міжнародного валютного фонду, бо це не три банкіри, це країни, які туди входять, щоб вони були співучасниками такого роду процесів, коли платники податків дають Україні гроші, а вони потім осідають на якихось офшорних рахунках. Тому це питання ставиться платниками податків тих країн, де люди розуміють, що гроші належать не урядам, а громадянам. В Україні поки що так питання не стоїть. Тому після відновлення насправді будуть ті проблеми, які стосуються всієї України, зокрема, вже сказав, інституційного клімату, і зрозуміло, що Донбас знаходиться, скажімо, в особливому такому становищі, оскільки та зруйнована інфраструктура, зруйнована війною окупантом, тому що це не його територія, тому що ним правлять його гауляйтери на сьогоднішній день, зрозуміло, що їм байдуже інтереси мешканців Донбасу, громадян України взагалі. Тому що, ну, скажімо так, ну, вони навіть до влади приходили, підриваючи будинки зі своїми громадянами, там, на Каширському шосе, тому і Волгодонську. Тому, насправді, інтереси мешканців Донбасу для них байдуже.
Увазі...
Тому...
Я
маю на увазі країни-терористи, і ага. Путін, зокрема, приходив, підриваючи, буваючи своїх громадян.
99-й рік, за рік до приходу до влади замість Бориса Єльцина в Кремль Володимира Путіна. Ці події. До речі, не тільки в Москві, тоді ж в Волгодонську.
Лободон, звичайно, ну, а потім Троїл в Норд-Осі. Я зараз не про те. Я маю на увазі, що інтереси влада в Росії ніколи не залежала протягом всієї історії Росії, ніколи не залежала від громадян, тому, власне, вони і не розуміють проблеми громадян. Да, до речі, звідси витікає, наприклад, стратегія і тактика Путіна. Якби Путін мав насправді справу тільки з лідерами, він давно би виграв, але він просто так і не розуміє, що ці лідери...
Лідер...
Ну, Євросоюз, ага, США, так. Я не кажу України, це окреме також питання, зрозуміло. То він би виграв би все, тому що, ну, скажімо так, його тактика і була спрямована там залякати, шантажувати, взяти заручників цих лідерів також. Так от, він просто не знає, що таке громадяни, і він не розуміє цих процесів.
До речі, пане Валерію, от ви кажете, якби Путін брав тільки напряму, скажімо так, мав би справу з лідерами ЄС, і виграв би так оцю всю ситуацію, виграв би війну, але українських лідерів ви сюди не включаєте, так? Порошенка, чому я запитую про це? Ми отак добре похвалили нашого слухача-глядача, який в Ютубі стежить за нашою трансляцією, Костянтина Шаповала, як він представився. У нього ще одне запитання, от я процитую. Жаль, що це поки що з області фантастики, тобто відбудова Донбасу. Нинішній власті нужна війна. Я так розумію думку цього пана власті українській. Що скажете, пане Валерію, на це?
Не погоджуся, ви ми перехвалили очевидно. Зрозуміло? Ні, я, звичайно, це не особиста, звичайна репліка. Розумієте, таке враження, що Україна розв'язала цю війну. Зрозуміло, що ця риторика, вона зараз є частиною опозиційної риторики. Зрозуміло, що вигідно там порівнювати Януковича з Порошенком, вигідно говорити.
Кажуть, про Порошенка ще гірше, ніж при Януковичі. Є така думка.
Є така думка. Ну, люди просто, очевидно, забули, що ті люди, які це говорять, зараз також знаходяться. В цивілізованому світі політологія розглядає опозицію як частину влади, тому що вони також мають можливості впливати на політику. Так от, ну, треба просто, очевидно, вони забули, що їхня навіть опозиційна діяльність оплачена кров'ю людей, які стояли на Майдані, і люди, які знаходяться на Донбасі, з ними не, ну, на лінії фронту. Зараз, коли ми в цій студії, вони в своїх теплих депутатських кріслах, але зараз вони всі, напевно, знаходяться десь там на Балі. От, правда, там Зиметру, да, вибачте.
Інші трошки крісла, да, трошки інші.
Да, так от, я маю на увазі те, що вони насправді не розуміють також тих людей, які в окопах прекрасно знають, хто стріляє, хто резав війну, кого вони бачать на сьогоднішній день в своїх оптичних приборах. Вони знають точно, що це не ця влада, як би ми до неї критично не ставились, вона винна в тому, що Путін анексував Крим і окупував окремі території українського Донбасу. Тому я тут не погоджуюсь, але що стосується того, що якщо процес триває, то в нього є сили підтримки, яким вигідно такого роду речі, це також однозначно, тому що, звичайно, війна стає способом...
При всій офіційній, пане Вадиме, російській риториці про нас там нєт, ну, хіба що заблукали десантники, був випадок 14-го року, решта офіційного Росія не визнає своє військове втручання на Донбас, ну, очевидні спостереження багатьох. Навіть ОБСЄ, яке, ну, багато хто звинувачує в Україні в упередженості певні, і то констатують, що там не лише воюють ці, як їх там оці всі, як їх називають ополченці, так звані. Але, до речі, ще одне запитання не лише слухача, глядача по нашій інтернет-трансляції в Ютубі, а людина, яка набрала наш номер телефону 0800 300 403, нагадую зразу, і готова теж поставити своє запитання нашому гостю Валерію, перепрошую, Димову. Ви в ефірі, пожалуйста, тільки представтесь, не забудьте.
Добрий день.
Здравствуйте.
Мене звати Олег. У мене такий вопрос. Вопрос справа Донбас. Ще пару год війни на Донбасі, і більше час шахт на Донбасі просто буде закрите, затоплено. Якщо брати Росію, там є такі ж самі є виробітки шахтові, і там просто города уходять під землю, то що там прекрасно, ну, видобок так. І тепер город просто уходить під землю. То не кажете, що приманно просто, щоб відстроїти Донбас, так як і він був, якщо він просто заповниться ядовитим водою і плюс ще радіоактивною водою. Це все приманно, щоб відновити цей Донбас, так як він був раніше.
Дякую вам, пане Олеже, за ваше запитання. Пане Валерію, можете відповісти. Справді, що я трошки від себе додам, ви, звісно, відповісте на те, що Олег сказав. Взагалі буде що відбудовувати через кілька років за такою інтенсивністю? Адже війна триває, це не заморожений конфлікт на Донбасі.
Зрозуміло, Курт Волкер про це говорить, що це немає замороженого конфлікту, це звичайно, звичайна війна. І те, що називають її гібридною війною, тільки скоріше приховує проблеми, тому
понад
що західні 10 лідери
тисяч трупів західні не гібридні, а справжні, на жаль.
Західні лідери вони просто не готові були відповідати на такого виклики, тому цей новий яс, гібридна війна, вона тільки затушовує проблему, завуальовує її, аби не відповідати на такий виклик, як війна. Що робити, якщо Росія фактично створила такого роду процеси, які фактично називаються війною. Тому я казав про західних лідерів, тому я казав, що Путін певною мірою бере їх заручники, тому що їм не вигідно було, скажімо так, клювати на їх там нєт, поки це не стало стосуватися безпосередньо їх. Ну, грубо кажучи, коли зелені чоловічки аджимали Крим, то вони з цим погоджувалися. Вони просто перемикали канали, тому що вони не хотіли бачити цих проблем. Коли анексували Крим,
політика, давайте назвемо теж
так, речі. Так, є пам'ятник в Брюсселі, да. Так. Коли насправді окупувалася територія, вони також не бачили. Але коли їх там нет, збили літак MH17 з громадянами Нідерландів, то мешканці Нідерландів, громадяни Нідерландів вже не могли так перемикати канали з українських проблем на проблеми з марихуаною в власній країні. Тому що це вже стосувалося їх. Коли їх там нет, отруїли родину Скрипалів, то мешканці Великобританії побачили це. Тому, грубо кажучи, все таємне стає явним. А що стосується безпосередньої відповіді,
то
це серйозна проблема. І одразу можу сказати, що такого Донбасу, який був до війни, вже не буде. Це однозначно. Тому відбудовувати те, що насправді можливо і устаріло, і застаріло, а нагадаю, мало хто в світі видобуває, наприклад, вугілля з пластів, які там мають 1.5 метри, знаходяться на глибині 1.5 кілометри.
Я вас переб'ю, пане Валерію. От наш шановний слухач Олег згадав російський досвід видобутку вугілля, але ж на тому Кузбасі, так, от середовище в Росії, де видобувають, там вже відкритим способом, якщо не помиляюсь.
Так, відкритим способом.
Це зовсім інша технологія, ніж на Донбасі в Україні.
Я скажу більше того.
А в шахтах розвинена... в Росії позакривали, наскільки я знаю, в Росії.
Дуже розвинена країна, як Великобританія, при Маргарет Тетчер, коли Маргарет Тетчер отримала великий кредит довіри, перемогши Аргентину в Фолклендській війні, то вона фактично зруйнувала ту галузь вугледобудовну, яка тягнула всю економіку, тому що вона була дотована з цими зарплатами, які в Великобританії отримували шахтарі, неможливо було дати дотувати в тих умовах, коли ціна на вугілля була нижча, ніж собівартість видобутку і Великобританії. Але вибачте, коли ця програма коштувала 9 мільярдів тих фунтів стерлінгів, за сьогодні 10 мільярдів 50-60. Але вибачте, коли ховали Маргарет Тетчер, нагадаю таку неприємну річ, то багато хто не вибачив її. Вони раділи, аплодували, тому що діди, прадіди вугілля робили, люди більше нічого не мають, не дивлячись на те, що їх там перенавчали, але вони не вибачили навіть того, що насправді зробила, можливо, їх не такими задійствованим на ринку праці, але те, що вони зробили в Великобританії набагато потужніше, це для мене однозначно. Тому
ці питання...
Тому ці питання дуже шкідливі, дуже важливі. Насправді, видобуток вугілля, я вже сказав, він не рентабельний, багато в чому умови. Вся країна дотувала пільгами при перевезенні, я не буду далі казати.
Донбас кормив Україну остальною.
Ну,
кормив?
Я не буду. В єдиній країні не варто казати про те, хто кого годує. Знаєте, казав мій вкладач, що у живого організму немає частини. Частини є тільки у трупів. Тому в даному випадку, хто тут кого годував, думаю, не варто рахувати, тому що це, так ніхто не робить. Так от, домни, чавун не видобувають в домни вже давно в цивілізованому світі. Тому тут питання в тому, коли будуть спрямовувати ці інвестиції. Тому це дуже важливо, аби відбудування Донбасу це не було відбудова Донбасу в тих умовах, коли, знаєте, в енергобалансі 2030 року викупне вугілля буде мати тільки 5%. Коли сьогодні Ірландія вже заборонила інвестиції в видобувну отрасль. Коли ми бачимо на сьогоднішній день, що вже 1 трильйон гігабайт, фактично, гігабайтів, кажу, вибачте, гігават, насправді, вже видобуто за рахунок енергії сонця і ветроенергетики. Тому нам треба робити так, щоб цей старий уклад, щоб ці шахти, які ще бельгійцями, французами будувалися, і юзом будувалися у 19 столітті, щоб вони...
Це на Донбасі всі пам'ятають.
Також західні інвестиції, розумієте? Західні інвестиції. Нам треба створювати такого роду умови і всій Україні на Донбасі, аби ці інвестиції були спрямовані в зовсім інші уклади, щоб люди насправді, щоб Україна увійшла разом з Донбасом і з тими людьми увійшла в цей золотий мільярд, там, де люди насправді на сьогоднішній день не вугілля
не
роблять.
Не фантастика
є,
це, пане
розумієте, тому я кажу, що є проблеми Донбаса, тому що там зруйнована інфраструктура, але є проблеми всієї України, тому що насправді поки, знаєте, я пам'ятаю перші часи, коли ми були, коли поляки в нас купували праски і інші речі, розумієте, так. І фіни. Де сьогодні знаходиться Польща за рівнем ВВП
я
і де
цифри,
знаходиться
такі,
Україна?
Які, напевно, пане Валерію, ви чудово знаєте, 91-го року приблизно однаковий був розмір ВВП на душу населення Польщі і України. Зараз у Польщі понад 2 рази більше.
Ось така ситуація. Я думаю, навіть більше.
Навіть
насправді.
Більше. Так. Я перепрошую, пане Валерію, зараз, до речі, ми долучимо ще одного учасника нашої програми, експерта Андреаса Умланда. Він нам розкаже про те, чи справді Європейський Союз готовий приєднатися до відновлення звільненої частини Донбасу, як на це сподівається президент України Петро Порошенко. Пане Андреаса, залюбки, зараз ми долучимо, але перед тим надамо слово нашому слухачеві, який набрав номер нашого ефірного телефону 0800 300 403. Добрий вечір, добрий вечір, як вам удобно, пожалуйста, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Дуже
хочу
приємно
сказати, що от
ой, будь ласка, тільки представтесь, я прошу вибачення, представтесь.
Я вже сказав, Микола Київ.
А, дуже приємно, так.
Сказали, що частина людей Донбасу, їх взяли в заручники. Та не їх тільки, а я б сказав, і я хотів би, щоб ви про це теж поговорили, всю Україну. А ті українські представники, такі як Сензов і Кольченко, це яскравий приклад того, особистостей таких, скажімо так, незламних і стійких, які зараз, так би мовити, ось усю цю систему стикаються безпосередньо. Дякую.
Спасибі. Пане Димо, будь ласка, можете відповісти?
Я протягом 4 років кажу про не тільки про те, що Путін взяв заручники мешканців громадян України, мешканців Криму, не тільки взяв заручники людей, які знаходяться на окупованих територіях. Він взяв заручники не тільки всю Україну і наших лідерів, він взяв заручники і громадян, і лідерів Європи, які я вже сказав, не хотіли бачити очевидного. Він взяв заручники, наприклад, своїм втручанням вибори в США. Він взяв заручники навіть цього Трампа, тому що Трамп тепер фактично не може визнати це втручання, бо це делегітимізовує певну міру його.
Під час зустрічі з Путіним не визнав, але потім сказав,
він
що
не може,
я не так
він
сказав.
Він не може визнати, тому що насправді
ну,
це делегітимізовує його президента.
Так,
тому насправді я кажу в заручниках. Тобто, практично після анексії Путіна вже також світ став іншим. Тому, власне, люди, які знаходяться в заручниках, там спрацьовує Сагомський синдром. Сагом це синдром.
Ну, перепрошую, жертв... це важливе питання, пане Димов. Політична еліта Сполучених Штатів Володимир Володимирович Путін навряд чи взяв заручники.
Я вже сказав, тому що він не розуміє громадян, тому що політична еліта буде йти на вибори проміжні. Вибори в листопаді місяці. Їм доведеться відповідати на запитання громадян Америки. Тому так, вони розробляють санкції, тому що громадяни Америки не хочуть, аби їх брали в заручники. Тому що вперше в історії Америки був поставлений під сумнів суверенне право американських громадян обирати себе президента. Тому він Трамп має відповідати фактично певною мірою очікуванням його партійців, які будуть йти на вибори, які будуть задавати такого роду неприємні запитання.
Пане Валерію, до Донбасу повертаємося. Так, чи вже завершили свою думку?
Стосовно заручників, я вже сказав, що значно. Люди знаходяться в заручниках у шовіністичної агресивної політики Кремля.
Итак, Андреас Умланд, как я обещал, наконец присоединяем господина Умланда к нашему разговору. Рады вас слышать, Андреас. Ну что, вот вы, конечно же, следите внимательно за новостями. Я немножко подробнее процитирую Петра Алексеевича Порошенко. Вот тут вчера буквально сказал же, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире. Итак, Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей. Вот, это президент Украины сообщил в соцсети Twitter. Андреас, действительно, вот государство номер один, например, в Европейском Союзе, Германия, готова вот так активно приобщиться? Ну, помним некоторые заявления Ангелы Меркель, но ну, насколько можно судить, если я ничего не пропустил, особой активности восстановления, ну, правда, нечего восстанавливать, ведь агрессия не завершилась, со стороны той же Германии пока нет, если я не ошибаюсь. Андреас?
Да, если вы меня слышите...
Прекрасно слышим. Да-да, пожалуйста.
Я тоже не знаю больше, чем вы. Я вот читал это заявление Порошенко. Я исхожу из того, что он не беспочвенно это объявил, что, видимо, ему действительно дали такие сигналы. И я могу себе представить, что дали такие сигналы. И я всегда исходил из того, что если действительно донбасская проблема будет решена, то есть если оккупированные территории вернутся под контроль Киева, то будут туда идти большие вот средства из разных западных организаций для восстановления этой территории. Это будет, скорее всего, не только Европейский Союз, но и ООН, USAID, это вот такая организация развития от США, Европейского банка реконструкции и развития. То есть из этого всегда, мне кажется, можно было исходить, что в случае решения этого вопроса Запад, наверное, будет, я бы даже сказал, вкладываться вот в восстановление вот разрушенной территории.
Ну, с другой стороны, опять же, война же на Донбассе продолжается, к сожалению, а с другой стороны, та же Германия, ну, об этом уже 100 раз сказано, и с вами с удовольствием об этом говорили, Андрей, в эфире «Радио Свобода». Ну, с удовольствием, что мы с вами общались, а тема довольно не очень такая. Да. Удовольствие приносит Украине. Северный поток 2, никто отменять, Германия не собирается. Правильно я понимаю? Вот на сегодняшний день, 7 августа 2018 года.
Да, я пока тоже не слышал, там, наоборот, вот сейчас в Германии началось строительство уже, да. И я тоже это критически рассматриваю, и вот пока что вся надежда вот на этот новый пакет санкций со стороны США. Ну, я не думаю, что это эти два вопроса, Донбасс и Северный поток, настолько уж связаны. Я думаю, тут самый важный вопрос, решится ли Москва на изменение как бы своих приоритетов внешней политики, то есть на восстановление хороших или более или лучших отношений с Европейским Союзом. Для этого нужно выполнить Минские соглашения, и тогда и будет в какой-то день, я думаю, настанет день, когда и действительно можно будет говорить о том, как восстанавливать оккупированную территорию.
Андреас, кстати, вот, скажем так, мой следующий вопрос внутренне немецкий, если угодно, хотя на самом деле имеет огромное значение для всей Европы, Украины в частности. Каково сейчас положение канцлера Ангелы Меркель? Опять же, та же коалициада была довольно длительной, еле-еле удалось сформировать правительство. Вот сейчас какова ситуация? Вот из Баварии, да, политик, вот по поводу, опять же, этой мигрантской проблемы, свои жесткие, министр внутренних дел Германии заявлял, удалось очередной кризис правительства Германии урегулировать? Или все это бесконечно продолжается, и в конце концов Ангела Меркель, возможно, уйдет в отставку, или нет?
Ну, я думаю, Ангела Меркель в какой-то момент, в любом случае, в не так отдаленном будущем придется уйти в отставку.
Ну, понятно, она не Путин, это Путин у нас, ну, не у нас, да. А в России может сидеть бесконечно, сколько пожелает, да, конечно. Демократическая страна Германия.
Да, я это предвижу, может быть, еще не в следующие там 2 года, но вот я думаю, к следующим выборам этот вопрос уже встанет. Но я бы не стал это настолько привязывать вот внутри политическим кризисом, который есть, потому что пока что она остается относительно популярной. Вот это как бы фронда в Баварии, она была как бы в ущерб вот этой баварской партии Христианско-социального союза, которая потеряла поддержку. Там сейчас такая курьезная ситуация, что Ангела Меркель более популярная в Баварии, чем вот эта...
О, даже так? Интересно, видите как? Баварская партия. Не знали об этом.
Поэтому я бы не стал эти все распри переоценивать. Пока что я не вижу, что это ей действительно грозит. Скорее, вот появляется некая усталость, я бы сказал, у людей от нее, потому что она уже очень долго у власти. Но, видимо, она и не уходит, потому что вот она все-таки сейчас играет такую важную международную роль в Европейском Союзе, в Атлантическом альянсе. И, ну, многие, наверное, ее уговаривают оставаться, потому что она важная сейчас, и она...
Ну да, потому что я почему на этом акцентирую внимание, конечно, у нас не тема при всем интересе то, что происходит в Германии, но есть такое мнение, не знаю, Андреас, вы ли его разделяете, пока Меркель канцлер, то политика в плане оценки действий России против Украины неизменна, тем более Германия номер один, опять же, государство в Европе. Если же, например, будет ситуация, как в Италии, вот этот популистский, как его называют, популистское правительство, где министр внутренних дел просто, ну, фанат Путина и не скрывает этого, то это собой другая ситуация. Вот потому я акцентировал.
У нас тоже есть такая партия.
Да, вот альтернатива для Германии есть такая. А как же?
Да. Она тоже очень пропутинская и высказывалась там касательно того, что Крым там исконно русская территория и все такое. Но все-таки электорат этой партии, он ограничен, и я не предвижу, что эта партия будет, по крайней мере, в следующие годы включена в какое-то правительство, поэтому такая угроза, мне кажется, для Германии все-таки не стоит. И даже если Меркель уйдет, скорее всего, внешняя политика останется такой же, какая она сейчас есть. Потому что она, конечно, играет некую роль, но она тоже все-таки выражает некий консенсус, который есть в немецкой политической элите. И тем более, что сейчас как бы позиция Министерства иностранных дел, которая под контролем другой партии, социал-демократов, она касательно вот Украины и России, вот позиция Министерства иностранных дел приблизилась к ее риторике. Раньше там было...
Ну, такой... Штайнмайер был, помним позицию, да. Вице-канцлер, да, был. Да. Андреас, я прошу прощения, да, важный момент. Смотрите, у нас просто, к сожалению, время разговора приближается к завершению. А вообще, хорошо, відбудовує, кажуть, українською Донбаса, вообще в Германии помнят о том, что в сердце Европы, уж простите за такой пафос, возможно, неуместный, хотя он уместный в данном случае, продолжается война, продолжают гибнуть люди, миллиардные убытки, или об этом Германии, общество прежде всего, оно как бы, ну что-то там, как в Африке, не хочу африканцев обидеть, что-то там где-то воюют, ну, а у нас свои проблемы. Или нет, Андреас?
Ну вот, скорее вот так, как вы сказали, что это воспринимается как бы вне Европы, далеко. И, конечно, эти все новости, которые в Украине каждый день передаются как бы с фронта, они, ну, из них только маленькая часть, конечно, доходит до Германии, и там другое информационное пространство, и там очень много сейчас конкурирующих тем, внутриполитических и очень много тоже внешнеполитических тем, и поэтому вот этот донбасский конфликт, он не находится, к сожалению, в центре внимания общественности. В элите, я думаю, в политической элите, в правительстве, в парламенте и в экспертной среде, к счастью, и тоже в партиях, в основных партиях ситуация лучше, там лучше понимают вот важность этой темы, и поэтому, и, собственно, Германия сейчас, несмотря на вот эту историю с Северным потоком, является таким внутри Европейским Союза, внутри Европейского Союза таким относительным ястребом касательно европейской политики в отношении России.
Спасибо большое, Андреа, за участие в нашем эфире, о том, каково сейчас настроение государства номер один в Европе, в Евросоюзе, на который, на Евросоюз, в том числе, надеется президент Украины Петр Порошенко, восстановление Донбасса после окончания войны. Об этой ситуации в Германии рассказал прямой эфир. В эфире радио «Донбасс Реали» немецкий эксперт Андреас Умланд. Мы возвращаемся к разговору с гостем в студии Валерием Дымовым. Вот этот вот наш активный слушатель, он не жалеет эпитетов, но я вот еще один вопрос его процитирую. Он важен, дело не в нашем слушателе даже, а вот такая мысль присутствует в определенной аудитории, а в России она, конечно, превалирует. Опять же, в том-то и дело, что это трансляция в Ютьюбе, никто Донбасс не восстановит, через пару лет Путин заберет нас, ну, вот наш слушатель признался, кого нас, Константин Шаповал, имею в виду, ЛДНР к себе, россияне не только восстановят, но и подымут, как Чечню. Вот, Пане Валерію, а почему, чому Путін не забирає? Уж п'ятий рік війни, що ж то ніяк він Донбас не забере? Що ж таке?
Ну, так треба, очевидно, запитувати у Путіна.
Ну, звичайно. Путін каже, я міжнародні договори за єдину Україну.
Пам'ятайте Віцена, не нас, а вас. Да? Так от, вони нікому не потрібні, тому насправді, якби Путін хотів, він би забрав би. Але насправді, я ж кажу, що це збиткові були галузі, і їх дотували з українського бюджету.
Пане Валерію, це дійсно... Але при всій повазі до Віцена, до фільмів Гайдая, от дійсно цікаве питання. Чому? Як ви вважаєте? Ну, при всій повазі до Заходу, при всій риториці, занепокоєннях, мені здається, може я помиляюсь, якби Путін дуже хотів, він би з Кримом зробив би з Донбасом ще 14 року. Чому він це не зробив? Як ви вважаєте?
Ну, я точно знаю, що не нормандські формати, не мінські процеси, не інше зупинили. Зупинили добровольці, волонтери, зупинили українські збройні сили, вони зупинили Путіна. Якщо Путін міг взяти Дебальцева на другий день, він ще чорнила не висохли. Звичайно, Мінськ-2, не дивлячись на жертви, він зробив. Якщо б він міг звідти тоді Маріуполь, він би взяв. Але українські громадяни, я вже кажу про те, що він не врахував те, що існують взагалі таке поняття, як громадяни, вони не дозволили Путіну зробити те, що він планував.
Пане Валерій, а економічний? Деякі вважають, що от економічно Путіну важкувато. От якщо тут Крим, бо, звісно, для нього принципове сакральне питання, а ще й Донбас, якщо б забрати. Адже в Донецьку всі ці Захарченки, Плотницькі, хто там, Пасічник, вони ж готові були референдум, тільки отак зробив і проведуть. І буде 95% за в составі Росії.
Це, розумієте, яким чином відбувається те, що, ну, скажімо, яким чином беруть заручники, якщо взяти такий термін. Ну,
да,
дивіться, наші слухачі, наприклад, уявіть собі, що ваша там трикімнатна квартира, двокімнатна, захоплюють одну кімнату. Як, що потім робить заручник? Він відволікає увагу, він починає говорити, яким чином ви будете ходити в туалет, умивальник і таке інше. Тобто він насправді перефокусовує увагу на зовсім інші речі. Потім, якщо там ваша дитина пробігла без того, що там не домовлялася, він бере їх в заручники. І вже йдеться про заручники, безпосередньо про заручники, про Сінцова, про Сущенка. Таким чином вже відволікають увагу про те, що він захопив цю кімнату. А там далі діти виростуть, чому я кажу про Сагольський синдром. Вони будуть грати разом, ми ще браття там і таке інше. Тому це спрацьовує певною мірою як тактика. І деякі, можу казати, про деякі держави навіть мали на своєму чолі тих, які приходили до влади навіть шляхом терору. Тому терор важливо, насправді, може ставати засобом щодо досягнення політичних цілей. І Путін відвикав увагу від Криму для того, щоб типу, цю проблему ми вирішили, давайте зі мною говорити стосовно Донбасу.
Не забирає Донбас.
Не забирає Донбасу, тому що це і дорого. Якщо вже слухач, дозвонювач сказав про те, що насправді це можна зробити як Чечньою, то Чечня на 96% дотована. Дагестан на 98% дотована. Зараз буде Навальний проводити мітинг стосовно підвищення пенсійного віку. Він обов'язково буде говорити, хватить кормити Кавказ. Нагадаю, мешканцям, можливо, хто нас слухає з Криму, то нагадаю, вони мали автономію в Україні, різні там гоблини, аксьони вбігали з своїми трикольоровими там цими прапорцями, да, ми до цього так сталося, це вже інше питання, але сьогодні де знаходиться Крим? Він приєднаний до Южного федерального округу, вони втратили залишки своєї суб'єктності, до Адигеї і до Краснодару. І тому думаю, коли ми повертатимемо Крим, що нам треба буде робити за Адигею?
Найостаннє запитання під час цієї розмови. Можна приблизно суму, от уявимо собі, Путін десь там у відставку, не знаю, де він там дівся, залишив посаду, помінялися раптом Росія, Донбас український повноцінно. У скільки обійдеться відбудова Донбасу?
Це мільярди доларів, мільярди євро, але думаю, що вони мають бути не на побудову зовсім іншого Донбасу, новітнього Донбасу. Донбасу, який буде, вибачте, як силікон, не дотованого. Тому що люди вміють на Донбасі працювати, заробляти гроші для того, щоб вони жили з оптимізмом дивилися.
Україну, це риторичне питання, дискусійне, але те, що Донбас цілком може бути, звісно, впливовою такою потужною силою і не на дотаціях жити, це факт. Ви погоджуєтеся?
Абсолютно погоджуюсь.
На цій ноті завершимо нашу розмову з нашим шановним гостем Валерієм Димовим. Дякую також Андреасу Умланду. Ми говорили про те, за чий власне рахунок відбудовувати Донбас після завершення війни і скільки це може обійтися не лише у, так би мовити, фінансовому вимірі.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте, а рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Продолжаем программу. Луганская область готовится к большому книжному фестивалю «Книжкова толока» в городе Северодонецке. Пройдет он 25 и 26 августа сего года. Наш корреспондент Алексей Виноградов уже расспрашивал организаторов феста, какие книги привезут, какие авторы сами приедут, возможно, на автограф-сессию в Северодонецк, чтобы общаться с читателями. Вот Алексей с нами зараз, сейчас на прямой связи. Алексей, что будет интересно на этой ярмарке?
Да, добрый вечер. Организаторы обещают, что в рамках фестиваля будет множество мероприятий, посвященных искусству, но так или иначе все они будут связаны с книгой. Но для начала хочу несколько слов рассказать о самом проекте. «Книжкова толока» зародилась в Запорожье после революции достоинства. В первый год ее посетило 7 тысяч человек, а в прошлом году было уже 12 тысяч. По словам одного из организаторов фестиваля, Игоря Гармаша, тогда ставилась цель сломать стереотип, что Запорожье – промышленная провинция, где никто не занимается культурой. Приблизительно того же они хотят добиться и здесь, в Луганской области, правда, с оглядкой на местное событие. Как сказал Игорь Гармаш, они хотят создать украинский культурный фронт вдоль линии соприкосновения. Также, по его словам, фестиваль будет очень полезным для местных писателей и художников. Планируется, что в Северодонецк приедут представители минимум 15 издательств и около 100 писателей и художников Украины. И местные, возможно, таким образом смогут получить полезные связи. Предлагаю послушать Игоря Гармаша.
Вот такі фестивалі, вони як вулик, де бджілки злітаються, між собою спілкуються і звідти щось народжується, як мед. Тобто це не просто захід, куди прийшли, повеселилися, там, потанцювали чи щось таке, розійшлися. Мета фестивалю зовсім інша. Це започаткувати глибинні зміни у культурному розвитку.
Ну і ще які, які ще впечатлення? От що може, ну, які сюрпризи будуть для читателів во время книжкової толоки в Северодонецьку?
Да, как рассказали организаторы, фестиваль будет состоять из двух частей. Первая – это книжная ярмарка, где, собственно, издательства будут продавать свои книги. Уже, кстати, подтвердили участие выдавництва «Старого Лева», «Смолоски», «Паса», «Ранок» и некоторые другие. А вторая часть – это встречи с писателями, дискуссии, музыкальные и театральные представления. Так должны приехать Галина Вдовиченко, Елена Ольшанская, Олег Шинкаренко, Галина Погутяк и еще многие, говорят организаторы. Правда, с большинством переговоры еще ведутся. И еще отдельная часть фестиваля будет посвящена детям. Там отдельная будет какая-то экспозиция, наверное, для них. Вот об этом рассказала пиар-менеджер фестиваля Богдана Стельмах. Предлагаю ее послушать.
Особлива локація – це дитячий простір Книголісся. Для того, щоб їм було цікаво, для них будуть теж зустрічі з письменниками, і для них будуть майстер-класи, для них буде якісь мультяшні герої, які можна буде виліпити з пластиліну, можна буде разом поспівати.
Ну, от такі от события ожидаються під час книжкової толоки в місті Сєвєродонецьк 25-26 августа цього року. Но ми завершуємо нашу програму. Звісно, обов'язково свіжий випуск новостей. Єгор Устінов готов о них зараз вам, друзі, розказати.
Украина и Грузия будут сотрудничать по вопросам внутренне перемещенных лиц. Об этом Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что у Грузии большой опыт в выплате пенсий и расчете потребностей внутренних переселенцев. Ранее исследование Кальмиусской группы показало, что выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса поддерживают во всех макрорегионах страны, а не только в Донецкой и Луганской областях. Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовиться к противодействию вмешательству в украинские выборы. Об этом он написал в Твиттер. Петр Порошенко также сообщил о договоренности с лидерами Евросоюза и Соединенных Штатов Америки тесно координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Напомню, США подозревают Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. Группировка ДНР наладила получение товаров из России и Китая с помощью почтового отделения в Ростовской области России. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что купленные товары будут приходить на отделение Почты России в селе Куйбышево Ростовской области. Через это же отделение из неподконтрольных Украине районов Донеччины отправляются письма в Россию. В так называемой Почте Донбасса сообщили, что для получения заказанного товара необходимо указать адрес проживания, но с привязкой к адресу отделения Почты России в Куйбышево. При этом ни Донецк, ни так называемая ДНР не указывается. Мариуполь стал лидером рейтинга прозрачности 100 крупнейших городов страны по версии международной организации Transparency International Украина. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Первое место Мариупольский горсовет делит с коллегами из Драгобычского горсовета. Сейчас города имеют одинаковое количество баллов – 80 из 100 возможных. Для сравнения, показатель прозрачности Мариуполя выше таких городов, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков и Днепр. Рейтинг прозрачности городов – это исследование, оценивание количество проактивно предоставленной информации гражданам, а также качество превентивных мер по борьбе с коррупцией. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 августа, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 17 до 20 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Ну что ж, это все, что мы успели сегодня рассказать в нашей программе «Радио Донбасс Реалии». С вами были в течение часа я, ведущий Александр Лащенко, со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Завтра ожидайте в студии Дениса Тимошенко. Ну и, конечно, имейте возможность просмотреть все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».